Юрий Дрюков, Александр III, царь, побеждающий без войн. Глава 1. Великий князь становится наследником. Великий князь Александр Александрович, внук Николая I, сын Александра II и отец Николая II, родился 26 февраля 1845 года. Высочайшим приказом Николая I он был назначен шефом Астраханского карабинерного полка и зачислен рядовым в гвардейские полки, лейб-гвардии Гусарский, Преображенский и Павловский. 1 августа 1851 года в Гатчине произошло торжественное открытие памятника Павлу I. В честь этого праздника состоялся высочайший смотр гвардейским частям, на котором шестилетний Александр Александрович в парадной форме павловцев, прославленной еще с суворовских времен остроконечной гренадерки, с ружьем у ноги, стоял на часах рядом с памятником. Он готовился к военной карьере, и поэтому общеобразовательные предметы изучал без особых стараний, в отличие от своего старшего брата Николая, наследника престола, который демонстрировал в учебе просто блестящие успехи. Николай был для Александра непререкаемым авторитетом. Неотразимое обаяние красавца и умницы Никсы заставляло младшего брата подражать ему даже в ничтожных мелочах. В императорской семье Александра ласково звали «бульдожкой» и искренне считали, что государственная деятельность ему совершенно не по плечу. И только Николай видел в брате главное. У нас у всех несколько лисья натура. У одного брата Александра хрустальная душа. Братья делились друг с другом самыми сокровенными секретами, особенно когда пришла пора их первых любовных переживаний. Осенью 1864 года, находясь в Дании, Николай сделает предложение датской принцессе Дагмаре и сразу же напишет об этом брату. «Как-то незаметно мы ощутились рядом. Мне кажется, что в эту минуту я желал провалиться сквозь землю. Перед этим мне было холодно, теперь я горел, как летом. Мало-помалу я стал вести откровенный разговор. Потом все яснее и яснее, и, наконец, слово за словом, выговорил, что было на душе. Надо было видеть, что сделалось тогда с Дагмар. Сначала она была бледна, как полотно. Слова как будто забирали у нее на губах. Когда же я проговорил свое несмелое последнее слово, она вспыхнула, повернулась ко мне, взяла меня за руку и притянула к себе. Мы в первый раз поцеловались. Щеки ее горели, а глаза говорили то, что она чувствовала. И вскоре он получит ответ от Александра. «Никогда не забуду. Когда мы прощались с тобой, я не мог слова тебе сказать. Так хотелось плакать, но совестно перед всеми. Зато когда я приехал домой и лег в постель, тогда мне некого было стыдиться. И я плакал, как дитя. Бывало, я заходил к тебе по вечерам поболтать о чем-нибудь, а теперь этого не будет. Скучно, очень скучно. Итальянская княжна пользуется по-прежнему моим расположением, и, надеюсь, будет последняя. Она так мила, что все другие девицы перед нею для меня ноль. На балах я довольно веселюсь, в особенности на больших, и на тех, где бывает М.Э., то есть Мария Ильимовна Мещерская». После Дании наследник посетит Италию и проведет зиму в Ницце. Там он заболеет и так сильно, что к нему поспешит сначала мать, а потом и другие родные. Приедет и принцесса Дагмара с матерью. Николай Александрович скончается в ночь на 13 апреля 1865 года. У изголовья больного стояла императрица. В его ногах государь, а по бокам постели великий князь Александр и маленькая невеста, держа каждый руку умирающего. 4 раза принимались читать отходную, Мучения длились 6 часов. В Россию Александр Александрович вернется, пережив огромную потерю. Я его любил, как редко кого любят. Он был моим первым братом и другом. Со смертью брата я потерял половину того, что имел прежде на земле. Как бы счастливы мы были вместе. Я был бы его первым другом и помощником. И вот теперь он не только остался в одиночестве, но и стал наследником российского престола. Дай Бог выполнить мне все мои обязанности и мое высокое и страшное призвание. На Тя, Господи, уповаха. Начинаются его усиленные занятия с историками, правоведами, экономистами. А еще теперь уже ему надо сделать предложение Дагмаре. А как же любовь к Марии Мещерской, ради которой он даже готов отречься от престола? Все решит разговор с отцом. Сначала Александр II разговаривал с ним как с сыном, но постепенно ему пришлось сменить тон и говорить уже как с наследником. «Я тебе приказываю ехать в Данию, и ты поедешь». «Может ли она любить еще кого-нибудь, кроме милого Никса?» – спросит он. «Никого, кроме его брата», – ответит она. В октябре 1866 года состоится свадьба Александра Александровича с Дагмарой, принявшей при крещении имя Марии Федоровны. 6 мая 1868 года у них родится сын, названный Николаем. Всего же в семье будет 5 детей. Цесаревич начинает приобщаться к государственной деятельности, участвует в заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Его первая должность – председатель особого комитета по сбору и распределению пособий голодающим из-за неурожая в ряде губерний. Для обеспечения стабильности цен комитет решит тайно закупить несколько крупных партий хлеба. Для этого цесаревич попросит у отца 1 000 000 рублей с условием, что осенью этот 1 000 000 будет возвращен. И таким образом проблемы с голодом удалось избежать. В 1869 году, через 15 лет после начала обороны Севастополя, возникнет мысль о создании в этом городе патриотического музея. Еще ребенком Александр внимательно следил за всеми новостями о севастопольской обороне. А когда в июне 1855 года англо-французский флот подойдет к Кронштадту, то Александр вместе с отцом, матерью и старшим братом будет наблюдать, как неприятель ведет пушечный огонь по нашим берегам и по крепости. Правда, противник мог стрелять только с дальнего расстояния, так как ему противодействовала целая флотилия паровых канонерок, созданная за зиму Николаем Ивановичем Путиловым. Воспоминания о тех событиях навсегда останутся в памяти великого князя. И вот теперь он примет самое деятельное участие в создании Севастопольского музея. Он обратится ко всем, знающим что-либо достоверное о севастопольской защите, с просьбой прислать на его высочество имя свои воспоминания. Полученные материалы будут изданы на личные средства цесаревича в 3 больших томах под названием «Сборник рукописей, представленных его императорскому высочеству, государю-наследнику цесаревичу о севастопольской обороне севастопольцами». Осенью 1869 года в военном ведомстве разразится скандал, связанный с переделкой старых ружей на скорострельные. Военные заводы за установленный им 2-годичный срок из 331 тысячи винтовок смогли переделать только 20 тысяч. Общество же пытались успокоить тем, что воевать можно и старым оружием. Ведь, конечно же, в бою лучше иметь надежное старое, чем не совсем надежное новое. Лейтенант флота Николай Михайлович Баранов показал цесаревичу доработанный им вариант ружья «Альбини» и объяснил, насколько проще и быстрее можно будет теперь производить данную работу. И тогда наследник решился за свой счет и риск попросить Путилова переделать 10 тысяч 6-линейных винтовок.